Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. 985-970-45-45. Конечно, главная новость недели – это задержание и домашний арест Кирилла Серебренникова. Но я все-таки начну с другой истории, с истории о том, что жертвам кремлевских гоблинов постоянно по мелочи тетушек, терроризирующих оппозиционеров и просто свободных людей, наконец нашлась, наконец, как можно и было предсказать, получился первый труп, первое убийство. В Москве умер Иван Скрипниченко, а это активист политический, которому сломали мост на мосту убийства, на месте убийства Бориса Немцова. А история довольно тривиальная, да, как и вся такого рода деятельность тетушек. То есть мы не знаем, кто это сделал. И было это сделано, скорее всего, естественно, в данном случае не намеренно, но когда кувшин ходит по воду, он рано или поздно разбивается. Произошло следующее, что вечером 15 августа Скрипниченко дежурил на мосту. Людей, дежурящих на мосту, постоянно терроризируют. Для этого нанимают специальных людей. Иногда этим занимаются сотрудники гормоста. В данном случае мимо Скрипниченко шел человек, который увидел, что Скрипниченко дежурит. Якобы в подпитии. Вот это очень важно, что, на мой взгляд, это было якобы. Дальше этот человек задал ему очень странный вопрос. Он спросил его, а ты что, Путина не любишь? Обратите внимание, да, это вопрос, который не мог задать нормальный, незаинтересованный прохожий, даже из тех 80%, которые Крым наш, 85%, которые Крым наш. По очень простой причине. Вы видите человека, который стоит на месте убийства и который дежурит. Да, вы можете спросить его там, а что, Немцов был твой друг, там, а что, ты лично знал Немцова, а что, ты одобряешь его политику и так далее, и так далее. Если человек, видящий другого человека, который держит траур на траурном месте, спрашивает, а что, ты Путина не любишь, то мало того, что он нарывается на конфликт, то есть он ищет предлог, да, как дай закурить, купи кирпич, то этот человек по факту что говорит? Он по факту утверждает, что это Путин виноват в смерти Немцова, и что это правильно, да, что это здорово. То есть он не просто одобряет смерть Немцова, он прямо обвиняет в ней Путина, утверждает, а тебе что, не нравится, что это у нас убивают? Естественно, Скрипниченко отвечает вполне нейтрально, а что Путин девушка, чтобы его любить? На что немедленно получает в лицо, у него сломан нос, его увозят в Склифосовского, после чего он отправляется на своих двоих домой, но 23 августа, то есть через несколько дней, он внезапно умирает, возможно, и, видимо, из-за оторвавшегося тромба. То есть уже правоохранительным органам все ясно. Они уже сказали, что предварительной причиной стала болезнь сердца. И понятно, да, что не всякий человек умрет от удара в лицо, в том числе. Правда, мы не знаем, с какой силой был этот удар нанесен и насколько тренированным был тот мужчина. Потому что действительно можно бить так, чтобы убить, в том числе и отложено. В общем, да, в этом-то и проблема, что когда вы вступаете в драку, то у вас иногда случайно получается убийство. Когда вы попадаете в ДТП, у вас иногда случайно получается убийство. Есть известная трагическая история с сыном Гуцериева, который попал в ДТП, сказал, что всем с ним нормально, пришел домой, чтобы не тревожить родителей, лег и умер. Оказалось, с ним было не все нормально. Есть масса историй, включая те, за которые люди получают сроки, а когда они начинают драться, они не думали никого убивать, но их противник падает, он ударяется затылком об асфальт, он ударяется затылком о какой-то гвоздь и так далее, и так далее. Собственно, ровно поэтому люди не вступают в драку, потому что когда есть драка, тогда есть вероятность смертельного исхода, особенно если один из противников хорошо подготовленный, а другой нет. Так что это все равно убийство, вряд ли планировавшееся, но статистически неизбежное, потому что когда вы швыряете зеленкой в лицо, когда вы обливаете говном, когда вы бьете активистов, когда вы прокалываете им машины, когда вы поджигаете что-то, то рано или поздно кто-то в доме сгорит, кто-то погибнет во время драки, и это убийство. И для того, чтобы понять, что это убийство, есть очень простой эксперимент. Представьте себе, что все было бы наоборот. Представьте себе, что какой-нибудь активист, вот из тех, которых сходят, судят за скол зубной эмали у ОМОНовца, подбежал бы на митинге к ОМОНовцу, пнул бы его ногой в голову, а этот ОМОНовец через 7 дней бы умер. Как вы думаете, есть ли малейшие сомнения, что этого человека посадили бы за убийство? Вот, соответственно, дальше мы посмотрим, а найдут ли наши власти человека, который убил Скрипниченко, а пусть это не, будет ли они его судить хотя бы пусть за невольное убийство. И еще раз повторяю, да, что эти вещи неизбежны, когда вы отдаете насилие на откуп вот такого вот рода, такого вот рода людям. Понятно, что этому человеку там платили не за то, чтобы убить Скрипниченко. Ему платили за другое, чтобы его напугать. Но это не, но если труп есть, то значит должно быть уголовное дело. Ну и возвращаясь к Серебренникову 985-970-45-45, что и требовалось доказать, я уже говорила много раз, что ничего так не повредило Путину в глазах элиты, как дело Серебренникова. И вот прекрасным доказательством этому является потрясающее письмо Ивана Воропаева, режиссера, которую я вам советую всем прочесть, который пишет, что отныне элита должна перестать поддерживать режим. Цитирую, нужно просто перестать направлять свою личную энергию на поддержание этой власти, не пожимать им руки на телекамерах, не появляться на общих собраниях, не упоминать фамилию действующего президента в прессе, ну и, конечно, ни в коем случае не участвовать в его предвыборной кампании. А, собственно, начнем сначала с того, что Серебренников задержан по подозрению в хищении 68 миллионов рублей, которые выделены в 2011-2014 году на реализацию проекта «Платформа». А и, собственно, со времени ареста Всеволода Мейерхольда в России не задерживали столь же известных режиссеров. И прежде всего два технических вопроса, которые здесь надо обсудить. Были ли нарушения в деятельности проекта «Платформа» финансовые? Ну, естественно, да, была сплошная обналичка. А почему? Потому что по-другому российская экономика не работает. Не только театральная, но и всякая другая. Особенно театральная. Особенно все, что связано с людьми творческих профессий. Да, зарплаты серые, в конвертах. Что там было? Ответ – там было болото. Почему? Потому что когда существует обналичка, тогда всегда происходит болото. Вот потому что когда деньги начинают летать бесконтрольно, то, естественно, всегда существует очень много возможностей для их бесконтрольности, в том числе и для злоупотреблений. Вот я тут у нас говорила, что есть серьезные случаи, что у нас есть некий черный фонд, из которого платятся зарплаты наличным крупным государственными чиновниками, что основными спонсорами этого черного фонда является ряд госбанков, и что деньги, которые приходят в этот так называемый бассейн, они в том числе, например, приходят от, ну скажем, да, вы можете выдать кредит за откат и объяснить своему начальству, что это для того, чтобы пополнить бассейн. И, естественно, происходят всякие фантастические вещи. Но возникает вопрос, да, если все это было просто обналичка, все это было просто первой зарплаты, то обналичка – это действительно достаточно серьезное обвинение. Почему тогда безумные такие обвинения выдвигает Следственный комитет? А почему вместо того, чтобы говорить об обналичке, они говорят о каком-то, ну, они просто какой-то бред, да, о спектакле, которого не было, вместо который на самом деле был, и есть от него афиши, и есть от него люди, которые его смотрели. И почему они это говорят вместо того, чтобы сказать «обналичка»? А ровно потому, что серые зарплаты – это не хищение. Это совершенно минимальная ответственность, это абсолютно другая статья. Ведь что такое серая зарплата, да? Посмотрим по рубрикам. Ну, во-первых, это зарплата актерам. Во-вторых, это закупки всяких декораций, осветительных приборов и так далее, и так далее. А в-третьих, это собственная зарплата. И дальше возникает вопрос, а хищение-то где? Потому что как вы определите гонорар Серебренникова, даже если одно из его из ведущих режиссеров России и мира, особенно если он выплачивается в конверте. И вдруг вместо этого нам говорят, что вы знаете, Серебренников такой страшный человек, он так много воровал, он купил, внимание, отбивка, приз в студию. Ну, после дворцов Медведева, после неяхты Сечина, после самолетов, ну, мы, наверное, ожидаем, что Серебренников купил подводную лодку. Ну, или хотя бы виноградники Карута Розенбергов. Плюс в студию он купил квартиру в Берлине за 300 тысяч евро. Правда? Квартиру за 300 тысяч евро? Ну, давайте-ка посмотрим, да? Вот Навальный показывает фильм «Он вам не Димон». Да, там огромное количество дворцов, которые стоят миллиарды. А более того, только обслуживание этих дворцов стоит дороже, чем те деньги, которые за год тратит фонд «Подари жизнь». И ничего, ни у кого никаких вопросов. Вот дворцы Ротенбергов Навальный опять же показал. Вот отыскался только что, «Дождь» отыскал очередной, вроде бы, дворец Путина, где снимали раньше Шерлока Холмса, который записан на Руднева, это главу Балтийской группы. Этот же самый Руднев, собственно, был одним из директоров Лорал-Дугинской компании. Помните той, которая 2 миллиарда получила непонятно за что? Ребят, у меня вопрос. Вы новостройки на МКАДе видели? Да, там висит вот прямо вот на МКАДе объявление, да, от 2-3 миллионов. То есть от 50 тысяч долларов у нас в России стоит какая-нибудь однушка жалкая в Зеленограде. Вы зайдите в центр Москвы, вы видите справа и слева от себя квартиры, которые даже после падения цен стоят гораздо дороже 300 тысяч евро. И я правильно понимаю, что у нас Следственный комитет всерьез считает, что режиссер мирового уровня, чудовищно работоспособный, что в России, что на Западе, не может заработать на то, что в Москве является средней квартирой среднего размера, которых десятки тысяч продают. И понимаете же, какое дело? Вот есть там, мы недавно видели с вами свадьбу судьи Хахалевой. Кстати, о серых зарплатах артистов в конверте. Мы можем прикинуть, за что судья Хахалева может получать деньги. Ответ: за правосудие, больше нечем торговать. Но, естественно, нашу прокуратуру это не возбуждает. А вот Ротенберги, которые как-то не отличались большими успехами в бизнесе до того, как Путин не был президентом, да, они там, условно говоря, они поставляют, там, скажем, поставляют трубы «Газпрому». И вот мы знаем, что «Северный поток» с российской стороны стоил прокладка где-то там в 2 раза дороже, чем с немецкой. А при том, что разница в зарплате рабочих, как вы понимаете, не в российскую пользу. И мы не знаем, как это так устроено, но, в принципе, мы понимаем, что это откаты. Других объяснений там нет. Или там, условно говоря, силу Сибири бы устроить за 60 миллиардов долларов, но сейчас мы уж можем с падением цен дешевле. А сопоставимый по длине китайский трубопровод построили за 6 миллиардов. И понятно, да, что эти вещи, они рыночно оцениваются. Труба стоит, условно говоря, 100, или труба стоит 200. И разница – это откат. А как вы оцените зарплату Серебренникова? Ее не совсем понятно оценивать, потому что если режиссеру платят миллион, он стоит миллион. Если ему стоит миллиард, он платит миллиард, он стоит миллиард. Вот если одному ведущему на Fox News платят миллион, а другому 60 миллионов, то мы не можем сказать, что 59 миллионов – это хищение. Да? Потому что вот мы ложечку серебряную в Роснефти, помните скандал с вертолетом и корницами? Да? Мы можем зайти на eBay и оценить, сколько стоила ложечка на eBay, а сколько стоила ложечка в контракте, который хотели заключить. А как ценить гонорар Серебренникова? Точно так же, как гонорар Люка Бессона. И вот это на наших глазах происходит. Фильм «Он вам не Димон» вспомнили раз, Ротенберги два, а замки, что Ротенбергов, что вот сейчас Калининградский замок, 3, судья Хахалева 4. Вот на худой конец у депутата Яровой, помните, отыскалась квартира за 3 миллиона долларов на 13-й год. Кстати, ровно в 10 раз дороже Серебренникова. И в отличие от Серебренникова, депутат Яровая, не режиссер мирового уровня, высокооплачиваемый. Вот, помните, был депутат Пехтин, глава Домской комиссии по этике. Оказалось, что он счастливый владелец многочисленных недвижимостей в Майами. Одна квартира была всего 540 тысяч долларов, это мы даже считать не будем. А другая стоила 1 275 000, но это еще не все, потому что тогда же Пехтин, да, и еще там, и Данил Губский там, его друг, который в Фейсбуке, покупали там разные земельные участки. Один был за 120 тысяч, другой за 80. Строили на них недвижимость или продавали эти участки. Это тогда, как мы знаем, прокуратуру не заинтересовало. Хотя вроде бы господин Пихтин с 99 года трудился у нас депутатом. Он не высокооплачиваемый режиссер. А вот помните, вот один из лидеров нашей антизападной пропаганды, экс-министр печати РФ Михаил Лесин. Вот сейчас в Лос-Анджелесе продаются два особнячка покойника. Всего-то, знаете, за 51 миллион долларов. Это только два из многочисленных активов. Можно узнать, откуда министр Лесин, который, как написано прямо в его биографии, был одним из инициаторов создания Russia Today, а, да, вот 51 миллион долларов. Неужели российская пропаганда за рубежом так хорошо оплачивалась? Неужели от нее были такие откаты, что только особняки стоили двузначные цифры? Неужели там не было обналички? Вот прекрасная история с не яхтой, не Сечина. Помните, как обнаружилось, что супруга господина Сечина, госпожа Ольга Рожкова, она экс-Рожкова, теперь она Сечина, плавает где-то на яхте и выставляет свои картинки об этой яхте в интернет. И при этом геотеги этой яхты все время совпадают с локацией яхты, которая называется «Княгиня Ольга». Вот госпожа Елена Скрыня, которая купила себе дом во Франции за 8 миллионов евро. Я правильно понимаю, что 300 тысяч евро квартира для режиссера мирового уровня, да, там, это цифра, сопоставимая с парой сумочек госпожи Скрынник. Сколько там часы Лесина стоили? Миллион? И как понять, да, еще раз повторяю, в чем принципиальная разница между всеми этими людьми и Кириллом Серебренником? В том числе в том, что, условно говоря, судья Хахалева, если у нее есть деньги, может получить эти деньги только за торговлю правосудием. Мы не знаем каких-то других способов, которыми она может ими разжиться. А Серебренников мы все можем вместе с вами публично оценить, за что он получил эти деньги. И как же получается, что Серебренников 300 тысяч евро, оказывается, не может режиссер купить квартиру. Это, значит, это нам показывает в качестве доказательства хищения. Теперь нам рассказывают, что, дескать, это такой важный аргумент, что все это было на государственные деньги. Кстати, я совершенно полностью согласна, что если вы берете частные деньги и работаете в частной компании, то, естественно, вы не можете критиковать владельца этой компании. Но это касается только частных денег. Государственных денег, в принципе, не существует. Существуют деньги бюджетные. Бюджетные деньги не принадлежат Путину. Они принадлежат, условно говоря, всему российскому народу. И относительно бюджетных денег это правило не действует, потому что, например, есть такая замечательная телекомпания BBC, которая может английское правительство критиковать сколько ей угодно. И третий главный вопрос, который, собственно, разгорелся. Что же, собственно, произошло и кто инициатор всей этой истории? Кто отвечает? Это инициатива Путина или, наоборот, это Путина развели? Вот Борис Акунин написал, что в этом виноват исключительно Путин. Да, вот для меня очевиден ответ, что это Путину принесли, потому что Путин даже и не знает, кто такой Кирилл Серебренников. Не знал до того момента, пока не началось уголовное дело. И для меня, как раз в отличие от Бориса Акунина, дело не в том, что я в данном случае как-то Путина оправдываю. Ровно наоборот, я хочу сказать, что система у Путина вышла из-под контроля, и что, собственно, та способность системы делать зло, не получая одобрения президента, более того, лицензия делать зло, потому что вот как бы то, как была устроена российская система управления, да, она заключалась в том, что чиновникам, ну и особенно силовикам, выдали привилегию грабить, выдали привилегию разводить, выдали привилегию наезжать. И раньше реализация этой привилегии работала исключительно на усиление режима, а вот сейчас реализация этой привилегии, в том числе в деле Серебренникова, и, кстати, и в деле Улюкаева, и, кстати, и в деле Каменщика, она начинает работать на развал режима. Потому что, конечно, на мой взгляд, рассказывать, что там это Путин что-то приказал расправиться с Серебренниковым, ну, это просто не представлять себе, как оно устроено в Кремле и в каком астрале находятся люди, управляющие нашим государством. Значит, давайте просто посмотрим физически, как все это развивалось. Да, вот была вот эта вот самая платформа. В рамках медведевской либерализации она была. И, значит, в рамках того, что Серебренников дружил с Сурковым, выделялись на эту платформу деньги, цитирую министра нынешнего культуры Мединского. Значит, Поддержка осуществлялась в соответствии с постановлением правительства, бла-бла-бла. Фестиваль назывался «Платформа». Получателем средств выступала в 2011-2014 годах седьмая студия. Сначала деньги выделялись отдельной строкой бюджета. С 2015 года, после оптимизации бюджета, мы отказались от поддержки платформы. То есть в переводе на русский. В 2012 году Мединский приходит в министерство. Видимо, программа, она шла длинная, ее нельзя было остановить до 2014 года. Но после 2014 года Мединский ее останавливает, и, собственно, на этом все. То есть, в принципе, да, остановили деньги. Но вот Серебренников ругает власть, он говорит, что она ведет себя как подвыпивший гопник. Ну, давайте не будем давать ему денег. Совершенно нормальной позиции. Значит, дальше возникает вопрос, какие проекты Мединского зато вместо этого стали получать деньги. И я вот так вам рекомендую абсолютно блистательный блог, кого бы подумали, Кристина Потупчик. Никогда не думала в жизни, что я буду цитировать Кристину Потупчик, но она сделала замечательную вещь, она посетила саммит Мульта и посмотрела, на что расходовались деньги, когда пришел Мединский, когда перестали деньги расходоваться на Серебренникова. Но я назову вам только, после этого я тоже сходила на этот сайт и нашла еще более удивительные вещи, чем те, о которых говорит Кристина Потупчик. Например, Минкульт занимался, цитирую, организацией проведения методического семинара по классификации отелей в городах чемпионата мира по футболу 2018. То есть, вот эта платформа, это не Министерство культуры, это ниже Мединского. Чемпионат мира, методический семинар, вы вообще что-то понимаете? Я не понимаю вообще, что это такое. Да, это они, значит, давали деньги. Там у Кристины было множество примеров, из них один меня заинтересовал больше всего. Это было оказание услуг по поставке православной энциклопедии, и Кристина называет сумму сразу несколько конкурсов общей суммой почти 70 миллионов рублей. И я стала смотреть, и, конечно, я должна сказать Кристине Потупчик, что она ошиблась. Там не 70 миллионов рублей. Я начала считать первые конкурсы. Значит, сначала один какой-то был 87 миллионов рублей, потом другой был 10 миллионов рублей, потом я в конце концов запуталась. Но в конце концов я нашла сайт православной религиозной организации, которая называется Церковно-научный центр православной энциклопедии Синодальное учреждение Русской Православной Церкви. И там перечислены, если не все, то многие контракты. Я здесь не удержусь от удовольствия и перечислю вам суммы денег, которые в течение многих лет перечислялись Министерством культуры православной энциклопедии на закупку этого выдающегося духовного труда. Вот Кирилл Серебренников – это не искусство, это не культура. Православная энциклопедия – это культура. Значит, номер контракта, бла-бла-бла, тут его не буду цитировать. Это как раз контракт, который кончается в 2018 году 3 марта. Значит, сумма 15 984 тысячи. Следующий контракт 2017 года 10 миллионов 467 тысяч. Еще один контракт 2017 года 39 999 тысяч, то есть 40. И еще один контракт 2016 года тоже 40. Еще один контракт 2014 года 87 миллионов. Еще один контракт 2014 года 37 миллионов. Еще один контракт 2013 года снова 39,375 миллионов. То есть там Кристина ошиблась. Только вот этих контрактов я приблизительно посчитала. Получилось не 70, а 270 миллионов. А что меня в этой ситуации поразило, я расскажу после новостей.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, код доступа 985-970-45-45. Так я рассказывала о гигантских, не на десятки, а на сотни миллионов рублей закупках Министерством культуры православной энциклопедии. И меня в этой истории с этими закупками две вещи поразили. Первая из них, совершенно очевидная, заключалась в том, что вообще-то раньше Библию всегда распространяли бесплатно. Особенно на Западе. Да, вот ты въезжаешь в любой отель, там у тебя на столике стоит Библия. А как-то продавать Библию за бюджетные деньги – это какое-то вот ноу-хау, видимо, организаций, которые действуют при Российской Православной Церкви. Второе, что меня поразило, это что я сейчас довольно много занимаюсь историей христианства. Откровенно говоря, я посвящаю этому гораздо больше времени, чем передачам. И вот одна из радостных вещей, которые можно сказать, это то, что различными христианскими текстами и различными просто библейскими текстами можно заниматься на вполне профессиональном уровне, сейчас не выходя из своего собственного компьютера. Вот, в конце концов, в интернете огромное количество текстов Нового Завета, в том числе и на сайте Патриархии.ру, которым я все время пользуюсь, бесплатно. Значит, естественно, это синодальный перевод, это там плохой перевод, это другой вопрос, да, но, значит, это бесплатно. А если ты хочешь читать текст Библии на греческом, ты в одну секунду его в текст Нового Завета на греческом, ты его отыскиваешь в интернете в одну секунду. Если ты не очень хорошо владеешь греческим, пожалуйста, есть даже на русском сайт superbook.org, в котором тебе будет греческий Новый Завет с русским подстрочником. А если ты плохо владеешь древнееврейским, то, пожалуйста, заходи на сайт Bible Hub. Там тебе будет мазорецкий текст Торы и всех остальных еврейских священных книг. Хочешь, читай Ленинградский кодекс, хочешь, читай Алепский с подстрочником. Читать можешь в переводе на любой язык, включая амхарский. Комментарии Барнса, Кальвина, Ланге, Ликотта, Кларка, Дарби. Все, что угодно. Да? Плюс на том же самом английском языке, конечно, есть огромные коллекции текстов. Есть Early Christian Writings.com, есть Early Jewish Writings.com, да, есть Gnosis.org, есть Sacred Text, есть New Advent. Ты можешь прочесть на этих сайтах все, от Вознесения Исаии до Коптского Апокалипсиса Петра, от Второго Баруха до Трехчастной Протеноии, от Марка Минуция Феликса до переписки Пилата и Тиберия. Ты можешь найти абсолютно любую экзотику, там от жизнеописаний сирийских монахов Теодорета Кирского до Евангелия от Иуды. Ну, не знаю, что надо, потому что, конечно, каких-то текстов там нет. Вот, например, сравнительно недавно, несколько лет назад, Франсуа Бавон выпустил «Деяния Филиппа», новые, которые только что были найдены им в одном из греческих монастырей. Ну, или какие-то совсем уже экзотические тексты, типа сохранившегося только на арабском текста о том, как Петр, апостол, обратил христианство императора Нерона. Да, конечно, для этого уже тебе надо покупать книжки. Да, вот обратите внимание, что все, то есть изучать источники, более того, изучать огромное количество содержательных текстов и иметь справки о самых различных действующих лицах, как гностиках, так и не гностиках, как и то есть это, по крайней мере, в на англоязычных сайтах, во-первых, делается в огромном количестве самыми разными людьми, во-вторых, это делается, естественно, бесплатно. Причем можно обратить внимание, что даже те люди, которые являются очень верующими, ревностно верующими, они спокойно вывешивают гностические тексты, они больше не бьются в истерике, что вот, значит, да, Пистис Софии не соответствует некоторым теологическим деталям канонических Евангелий. Значит, посмотрим, что, как устроена эта православная энциклопедия. Я зашла на ее сайт. Там вот просто первым делом висит Дева Мария, Богородица. И на этом сайте говорится дословно о том, что ее земная кончина уже близка, Богородица узнала от архангела Гавриила. В качестве предзнаменования, ожидающей Богородицу по ее успении славы, архангел вручил ей райскую ветвь от финикового дерева, сияющую неземным светом. А когда Богородица возлежала на смертном одре, силой Божией в ее дом были собраны находившиеся тогда в различных странах апостолы, которые благодаря этому чуду смогли присутствовать при успении Девы Марии. Ребята, ну, секундочку. Это в энциклопедии сказано. Ну, правда, да, сказано со ссылкой на сказание об успении Святой Богородицы. Но, ребята, все-таки в каком Евангелии вы это прочли? А как же вы письма-то Богородицы забыли, Игнатию Антиохийскому, которых она писала прямо на латыни? Чего же вы забыли вот об этих замечательных источниках? То есть, вот Вот за эти, простите меня, да, высоко культурные, высокообразованные сведения, они, значит, получили от Министерства культуры, как я уже сказала, ну, где-то там на 270 миллионов рублей. А вообще, я честно должна сказать, что, конечно, Богородица – это сильная история. Я посмотрела другие статьи, а многие из них вполне приличные. Я, к своему удивлению, заметила, что авторы православной энциклопедии даже слышали о документарной гипотезе. А они даже написаны, вот я просто проверила, да, там, что написано о гностиках. Ну, ничего страшного, да, что написано о ереси. Даже написано, что слово «ересь» первоначально не имело уничижительного смысла. Но все-таки, вот понимаете, две вещи. Первое. Во всем мире это сейчас делается бесплатно самими верующими. Это не делается на бюджетные деньги. Это выставляется в интернет бесплатно. А не говоря уже о том, что, конечно, ну, даже на самых суперверующих сайтах все-таки, знаете, протестанты, они как-то немножко более продвинутые, и даже католики все-таки, да, вот Папа Пий XII в 1943 году издал энциклику, согласно которой не возбранялось пытаться разобраться, как же оно все-таки там было на самом деле, но мы видим, как расходуют деньги Минкульт при докторе белгородских наук. И, на мой взгляд, это совершенно феерическая история, потому что, еще раз, внимание, ребята, я уже не говорю, да, о качестве этого текста про Богородицу. О том, что вот в стране, которая раньше готовила, да, которая первым запустила в космос спутник, выходит это и покупается это на бюджетные деньги. Но я обращаю еще раз ваше внимание, что во всем мире это, наоборот, а, висит в интернете, б, бесплатно. Не то, что за бюджетные деньги, за свои. Если люди веруют, то они вместо того, чтобы там, я не знаю, покупать часы, отбирать квартиры, они как раз это делают бесплатно. Я уже не говорю об, конечно, богословском, теологическом и культурологическом уровне. Да, ну вот мы видим, как расходует деньги Минкульт при господине Мединском, что для него важнее, чем Pride-платформа. И, собственно, напомню, как дальше развивались события с Серебренниковым. Значит, 23 мая проходит обыск, очень грубый, да, когда ОМОН там задерживает, так сказать, валяет артистов. Такая демонстративная акция устрашения. Тогда же в СМИ сливаются объяснения, по какому поводу обыски, и причем нам все время называют разные суммы. Сначала говорят 35 миллионов долларов, потом 200 миллионов рублей, потом 69 миллионов рублей, потом в один момент сумма похищенного снижается до 1 200 000 рублей, то есть это 20 тысяч долларов по нынешнему курсу. А что в переводе означало, что заказчик обысков близко не знает, что украдено. Просто он знает, что да, поскольку все обналичивается, что-нибудь обязательно найдется. А тогда уже Серебренникова хотят арестовать, у него находятся заступники, тогда добегают до Путина, тогда он произносит свои знаменитые дураки. И сразу после этого уже нашийся министр культуры Мединский, вместо того, чтобы прислать дураки взять под козырек, дает большое интервью на тему Серебренникова. Он говорит, что это неоднозначный творец, что его творчество вызывает у Мединского недоумение. Более того, в этом интервью, данном газете «РУ», внимание, а Мединский заявляет, что соответствующие службы министерства были в курсе следствия. Это очень интересное признание, потому что, как мы видим по разнобою о том, кто чего сколько украл, силовики сами были не в курсе, что украло. А вот кто-то, да, а вот у Мединского уже службы были в курсе. Разумеется, я не говорю, что Мединский в данном случае был главным интересантом, хотя просто потому, что, ну, технически Мединский там не каждый день Путина видит. Очевидно, что там были более высокие, да, православные покровители. Что происходит дальше? Дальше, после путинских слов «дураки», у нас же система работает так, что все прекрасно знают, что на самом деле это слово ничего не значит. И берутся в оборот вот эту вот несчастную бухгалтершу Нину Масляеву, публично объявляет, что она сотрудничает со следствием, и поступает с ней вот с абсолютной мерзостью, потому что это больная женщина с сердцем, с диабетом, с детьми. И обещает, что она даст показания и выйдет. Если даст показания, она выйдет на свободу, после чего ее, конечно, тут же не выпускают. А обратите внимание вот на эту логику, потому что если человек подается, его надо добить. И тут контрлогика единственная, что если вас берут в заложники и обещают, что вас выпустят в обмен на показания, помните, что вы имеете дело не с людьми, с упырями, а не верьте, не выпустят. Наоборот, возьмут еще большей хваткой. Собственно, к этому времени, вероятно, добегают до Путина и в ярких красках рассказывают ему про разные высказывания Серебренникова, типа вот Россия ведет себя как нищий гопник, который публично сошел с ума. И уже в середине июня происходит пресс-конференция, и Путин, как всегда, как при истории с Ходорковским, занимает позицию, что типа я не я, лошадь не моя, государственные деньги должны тратиться по закону, а есть опасения, что таковой нарушался. А мне интересно, вот режиссер Никита Михалков, а он тоже получает очень много государственных денег. Вы уверены, что там вот-вот ни копеечки не было обналичено? Ну, конечно, нет. Ну, как мы можем думать, что господин Михалков, ну, упаси Господи. И вот эти слова Путина, они были восприняты как публичный сигнал. Собственно, после этого, меньше чем через неделю, арестовывают Алексея Малобродского, бывшего директора Гоголь-центра. И тут уже мы встречаемся вот с той самой фантастической формулировкой обвинения, потому что Малобродского обвиняют не в том, что он обналичивал деньги, а в том, что деньги, выделенные государством на спектакль «Сон в летнюю ночь», были украдены, а спектакля не было. А это такая феерическая лажа, которую, ну, в общем, было опровергнуть очень легко, потому что в суд принесли там афиши, рецензии, свидетельства зрителей, там свидетельства судей, которые смотрели его на конкурсе. И совершенно фантастические слова услышали мы следователя, что в статьях можно написать все, что угодно. Значит, если следствие считает, что спектакля не было, он был. А если написано рецензии, видимо, это какой-то всемирный заговор против следствия. Еще раз обратите внимание, что следствие усиленно шьет хищение там, где была обналичка, потому что обналичка, а что? Ну, обналичка – это даже не особая уголовка. Все это время Министерство культуры ни разу не высказывается в защиту Серебренникова. Ровно наоборот, значит, это прачечная наша сразу после начала дела направляет письмо с синтаксическими ошибками, ну как же иначе прачечной, с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, которые похитили деньги. А после этого за неделю до премьеры Большой театр отменяет балет Нуриев, поставленный с Кириллом Серебренниковым. И тут уже нам хорошо известно, есть слухи, что балет отменили по личному звонку Мединского, а тому, в свою очередь, позвонили попы, которые пришли на генеральную репетицию в Статском. И это очень интересный момент, я о нем говорила, потому что балет был самой ожидаемой премьерой сезона. В зале на генеральной репетиции сидели Абрамович и Костин. Говорят, они поддерживали балет своими деньгами. Я уж не говорю, что там гости со всего мира прилетели. Вот отмена его была, конечно, позор. И что мы имеем в итоге, к чему все это веду? Что, конечно, в долгосрочной перспективе мало таких историй, которые так повредили режиму за последнее время, как дело Серебренникова. Я уже много раз это говорила, что реальный способ легитимизации любой власти – это мнение элиты. Посмотрите на президента США Дональда Трампа, который фактически является нелегитимным, потому что его не поддерживает элита, хотя он реально выиграл выборы. И вот у Путина с элитой было все хорошо. Существовал вот этот вот огромный культурный слой от Чулпан Хаматовой до того же Серебренникова, которые кормились от бюджета, показывали как-то фигу в кармане, давали на это бюджетные деньги, за это совращение малолетних отвечал Владислав Сурков. Ну, видимо, теперь на эти деньги есть новые прецеденты. Не забудем, что все-таки Мединский, у него есть многочисленные скандалы с его диссертацией. Чтобы остаться в кресле, ему нужна поддержка, грубо говоря, вот этой православной энциклопедии. Не только попов, но и чекистов. Ему нужна поддержка, которая может обеспечить только самая одиозная часть путинского окружения. А проблема заключается в том, что все те, кого поддерживает эта мракобесная часть, они не являются элитами, они являются клоунами. Вот попытки несколько лет создать культурную элиту из Милоновых, Поклонских и Мединских, они не увенчались успехом, потому что Россия все-таки не сектор газа. Потому что Абрамовичу и Костину, ждущим Нуриева, трудно внушить, что теперь вместо Нуриева должен быть мерточащий бюст Николая II. И это важный момент, обратите внимание. зрения, мы видим, да, что вот у этой мракобесной части да, такого спектакля, как Нуриев, быть не должно. Но это входит с диссонансом просто в традиции российской культуры, потому что они хотят, чтобы мы были как сектор Газа. Но в секторе Газа не будет такого спектакля. В секторе Газа не будет режиссера Серебренникова, в принципе вообще. А получается, что у нас режиссер Серебренников есть с одной стороны, есть режиссер-учитель, который снимает фильм «Матильда», а с другой стороны нам пытаются навязать, значит, мироточащий босс Николая II. Второе, да, по поводу разборки о деньгах. Я думаю, что деньги как раз играли очень существенную часть в этой истории, в том смысле, что это, конечно, была разборка за перераспределение потоков, бюджетных потоков Министерства культуры. И я обращаю ваше внимание, что, собственно, ну, никто, вот Мединский прямо в своем интервью сказал, что он знал, что эти деньги выделялись, и что он прекратил их выделять. Но мы прекрасно понимаем, условно говоря, что следователь Пупкин, да, или, я не знаю, там, или Алексей Громов, или бог знает кто, или вообще там любой чиновник администрации. Он просто не знал о том факте, что эти деньги выделялись. Они знал Мединский. На вопрос, там, мы не понимаем ли, что Серебренников обналичивал деньги, я могу ответить, что нет, я не должна это понимать, потому что Серебренникову не предъявляют обвинения об наличке. Ему предъявляют обвинение в том, что спектакля «Сон в летнюю ночь» не было в то время, как он был. Мы не должны за следствие рационализировать эти обвинения и говорить, да, но обналичка-то была. И вот, конечно, дело Кирилла Серебренникова, знаете, оно мне что вдруг напомнило? История с похищением Елены Масюк в Чечне. А потому что, если вы помните, у Шамиля Басаева, вообще у чеченских повстанцев, до этого похищения был очень неплохой имидж. Да, у них был имидж борцов за свободу, независимость, а Басаев лично хорошо относился к Масюк. А когда ее украли, он не стал вмешиваться, потому что такова была логика бандитская. Люди, которые украли, это были чеченцы, это были свои, они сделали работу, за эту работу им должны были заплатить. Это логика боевика. Вот с точки зрения Басаева он не мог пойти против своих. Он же не мог у них отобрать бесплатно сделанную работу и сказать, что же вы делаете, суки, вы же нас опозорили в глазах всей России. И вот кража Елены Масюк, помните, как отрезала симпатии российского гражданского общества к тому, что происходило в Чечне. Вот как-то новыми глазами увидели мы тамошних боевиков. И вот, конечно, дело Серебренникова для Кремля, на мой взгляд, это тоже, что кража Масюк для Чечни. Это такая стратегическая катастрофа. Действительно, Путин ничего не может сделать с теми, кто сажает Серебренникова, потому что по правилам Кремля он не может вмешиваться в разборки подчиненных. Но есть такая этика, она многократно сработала, что когда Путину в рамках внутренних разборок приходит и говорят, а вот тут он кивает, он всегда кивал. Да, в свою очередь, поскольку эти ребята, подчиненные в рамках этих разборок, они, наоборот, не хотят поддержать власть, даже навязать ей вот эту вот мракобесную идеологию. Они руководствуются какими-то собственными мотивами. Они, наоборот, хотят за счет власти обеспечить свое положение. И вот эти сейчас получается, что вот эти метастазы, они работают все-таки на разрушение режима. Они работают на его делегитимизацию. Я кончу с того, с чего я начала, да, с потрясающего письма Вырыпаева о том, что почему не надо сотрудничать с этой властью. Еще две маленькие истории, о которых я хотела рассказать. Одна из них прошла в тени истории Серебренникова. Это, конечно, арбитражный суд в Башкирии, который взыскал с АФК-системы ее дочерней компании 136 миллиардов рублей в пользу Роснефти. Значит, напомню, это феерическая история. То есть перед нами изобретен новый способ отъема собственности у абсолютно любого предприятия, абсолютно любой компании. Вы отбираете у владельца кусок собственности, потом вы говорите этому владельцу, что он этой собственностью плохо управлял. На этом основании вы подаете иск в суд, что он плохо управлял той собственностью, которую вы у него отобрали. Нанес он тем самым вам ущерб, вы хотите у него забрать все остальное. Да, потому что, да, напомню, что случилось. Сначала была Башнефть, которая принадлежала Евтушенкову, и которую, за которую Евтушенкова посадили под домашний арест, и Башнефть у него отобрали. Я сейчас не буду говорить о личности самого Евтушенкова, потому что, в отличие от многих российских олигархов, это, к сожалению, был человек, который, ну, скажем так, сам часто использовал силовиков. То есть, вот лично у него, меня к нему сочувствие в данном случае, как это ни печально, достаточно мало. Сначала отбирают Башнефть, потом эту Башнефть передают государственной компании Роснефть, одну государственную компанию, ставшую государственной компанией другой, а потом Роснефть говорит, что, вы знаете, у нас тут Башнефть плохо управлялась. Но в переводе это означает что? Ну, представьте себе, да, вы попали в автоподставу. Вы столкнулись с ДТП, с вас слупили деньги и отобрали за эту автоподставу машину. А потом те, кто отобрали у вас машину, приходят в суд и говорят, слушайте, сукин сын, когда владел этой своей машиной, он плохо в ней делал ремонт, он плохо за ней ухаживал, поэтому мы хотим арестовать еще его дом и его участок. И схема, по которой можно отобрать все. И, конечно, по сравнению с... Понятно, причина, да, по которой все это происходит, потому что мы видим, что Роснефть, она довольно закредитованная компания. Она закредитованная компания, в первую очередь, потому что она купила ТНК BP за очень большие деньги. Ровно накануне того, как нефть стала стоить дешево, и, соответственно, в результате и Роснефть стала стоить не очень дорого. А вообще, когда менеджеры компании, особенно госкомпании, принимают настолько ошибочные решения, то этих менеджеров увольняют. Но в данном случае мы видим, что единственным способом поправить бедственное положение Роснефти, видимо, стали вот такого рода истории. 985-970-45-45, и, пожалуй, еще я не успела несколько историй рассказать, которых я хотела, и я, может быть, их на неделю перенесу. Но вот последняя история, которую я хотела упомянуть. Нам сегодня сказали, что Алроса прекращает поиски рабочих, поиск горняков, которые погибли на руднике. И как-то так вот эта история тянется уже несколько, уже больше недели, и мало на нее обращается внимания. Я хочу обратить ваше внимание. Помните, случилась авария на шахте Распадской, и завели уголовное дело, и начали все кричать. Помните Булгарию, помните хромую лошадь, как в этих случаях заводились немедленно дела на тех людей, которые виноваты или даже не виноваты в гибели людей, потому что вопрос о вине владельцев Распадской, я считаю, что они были не виноваты. В этот раз мы ничего похожего не видим. Мы не слышим никаких вопросов государства к компании «Алроса» и к менеджменту компании. И кто это у нас владелец, кто это у нас менеджер компании «Алроса»? Внимание, пресс-студию, Сергей Иванов, сын господина Иванова. Сергей Сергеевич Иванов. Интересно, одно имеет отношение к другому или нет? Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».